Второзаконие, урок 33, глава 24. В прошлый раз мы немного углубились в 24 главу книги Второзакония, которую мы продолжим изучать и сегодня. В заключение мы обсудили непостижимую истину Библии, которую не всегда легко распознать, последовательность закономерностей со времени сотворения мира вплоть до последних слов книги Откровения. Я думаю, что эта истина, возможно, является ключом, который открывает много библейских тайн, которые ускользнули от нас. И загадки, конечно, вызывают вопрос «почему?». Почему Бог делает тайну тайной? Почему Бог делает то, что Он делает в той или иной ситуации? Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Почему неправильно вступать в сексуальные отношения без брака? И ответ на каждое «почему» следующий. Потому что реакция и решение Бога всегда следуют заранее установленному шаблону. Эти закономерности определены в Торе. Поэтому вопрос, который должен задать каждый настоящий верующий, который всерьез хочет знать, что задумал Господь, это не «почему», а «что?». Вопрос «почему-то» – это просто завуалированная жалоба. Какой шаблон Бога отражает исход данной ситуации? Какой шаблон мы должны применить к любой конкретной проблеме или вызову, с которыми мы сталкиваемся? Эта прогрессия божественных образцов, как правило, интересовала только исследователей Библии и, по правде говоря, очень немногих из них. И это не обсуждалось широко и неизвестно в христианском сообществе, потому что Ветхий Завет редко преподается в наше время. Без знания Торы Ветхого Завета основа для этих шаблонов никогда не утвердится в нашем сознании. Я бы сравнил эту концепцию закономерностей с узкой нитью, на которую нанизано жемчужное ожерелье. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как рвется жемчужное ожерелье, и эти драгоценные круглые шарики падают на пол и начинают беспорядочно подпрыгивать и рассыпаться во всех направлениях? У нас есть множество жемчужин истины, представленных нам в Библии, но когда нить закономерностей отсутствует или порвана, тогда эти жемчужины, которыми являются многие библейские истории, пророчества, притчи, заповеди и законы, а также собственные притчи Иешуа, становятся разъединенными, и почти невозможно увидеть их упорядоченную последовательность и органическую взаимосвязь друг с другом. Мы склонны рассматривать эти жемчужины мудрости индивидуально, отдельно друг от друга, и это действительно может заставить нас задать вопрос «почему?». Позвольте мне начать с повторения того, на чем я закончил в прошлый раз. Божественные принципы, скрытые в истории творения, были перенесены и проявлены на несколько более очевидном уровне в повествованиях об Аврааме, Исааке и Иакове. Те божественные принципы, которые глубоко укоренились в увлекательных повествованиях патриархов, были затем извлечены и четко изложены в законе Моисея на горе Синай. Подробные божественные принципы, данные на горе Синай, были затем продолжены и воплощены на более высоком духовном уровне в жизни, проповедях и притчах Иешуа Иисуса Христа. В следующий раз эти божественные принципы проявятся на уровне, близком к совершенству. В тысячелетнем царстве, при тысячелетнем правлении Мессии. Но поймите, это все те же принципы. Ничего не изменилось. Они просто раскрывались, проявлялись
и совершенствовались с течением времени. Во время нашего сегодняшнего урока я собираюсь взять пару законов из 24 главы книги Второзакония и вернуться на несколько сотен лет назад, во времена патриархов, чтобы показать вам, как те божественные принципы, которые были основой закона Моисея, проявились в ранних библейских историях. Потому эти самые принципы существовали еще со времен сотворения мира. Раввины сказали бы, и я думаю, что Библия подтверждает это, что слово, которое является законом Торой, было на небесах задолго до того, как оно впервые появилось на земле при сотворении мира. Однако сначала давайте освежим наши воспоминания, перечитав 24 главу Второзакония, и просмотрим еще пару заповедей. Перечитайте всю 24 главу книги Второзакония. Мне нравится читать Библию короля Иакова, потому что в этом переводе некоторые слова записаны на языке оригинала, на иврите, вместо переводов, которые часто не соответствуют действительности или скрывают смысл. На предыдущем уроке мы рассмотрели первые 7 стихов, поэтому перейдем сразу к стиху 8. В большинстве версий Библии в стихе 8 будет сказано, что в этом тексте говорится о проказе, или, возможно, там будет сказано о кожном заболевании или что-то подобное. Еврейское слово, употребленное здесь, «цараат», и оно не означает проказу. Слово «цараат» на самом деле означает ряд кожных заболеваний, но также оно связано с дефектами кожаных изделий, мебели и даже стен дома. 13 и 14 главы книги Левит более подробно определяют цараат и объясняют, что только священство может иметь с ним дело, потому что это в первую очередь духовная проблема. И лишь в меньшей степени это медицинская проблема. В двух словах, цараат рассматривается как внешний результат внутреннего состояния ритуального осквернения. Цараат – это внешняя иллюстрация того, как Господь видит внутреннее духовное состояние людей, больных и испорченных, как нечистое. Поэтому, когда у еврея на коже появлялась вспышка цараат, его отделяли от остального Израиля и принудительно выселяли за пределы лагеря, если он отказывался уходить по собственной воле. За пределами лагеря он оставался до тех пор, пока не исчезали признаки цараат. Некоторые израильтяне проводили там всю оставшуюся жизнь. В качестве примера того, чего может ожидать человек с цараат, и почему люди страдают от этого состояния, в стихе 9 используется инцидент с Мирьям. Напомним, что несколькими годами ранее во время путешествия по пустыне Аарон и Мирьям, родные брат и сестра Моисея, выступили против Моисея. В результате этого греха Мирьям была поражена цараат. Среди еврейских и христианских ученых существуют разногласия по поводу точной природы проступка Мирьям. Но если и есть какая-то нить консенсуса, так это то, что он имел отношение к преступлению клеветы и сплетничества. На иврите лашон хараа. По сути, проблема заключалась в том, что Мирьям высказалась против помазанного Богом посредника Моисея. Причина, по которой она выступала против Моисея, заключалась в том, что она осквернилась в своем духе. Результатом было то, что Бог заставил ее носить это осквернение на своей коже внешне, чтобы все видели. Тогда как в остальном это было всего лишь скрытое внутреннее состояние. Но это было сделано не только для того, чтобы другие могли видеть, что она нарушила мир с Богом. Это было сделано для того, чтобы она могла признать свой статус в глазах Бога. Греховное состояние, которое она могла игнорировать и отрицать, было так же очевидно для нее, как и для других. Это урок, который можно обсуждать снова и снова, потому что он оказывает прямое и видимое, и, вероятно, ежедневное влияние на наши отношения с Богом. Какое-то время Моисей был посредником Божьего Завета на земле. Иешуа какое-то время был великим посредником Божьего Завета на земле, и он остается таковым на небесах. Каждое слово Иешуа как Божьего посредника, его личность и его цель должны приниматься с радостью, и нельзя высказываться против них. Как сказал Иегова о Моисее, и насколько больше это относится к Иисусу. Все, что он говорит, звучит так, как будто это сказал Бог. Настолько авторитетны его слова. Человек, который говорит против Иешуа, по определению находится в состоянии духовного осквернения, как и Мириам, потому что этот человек не согласен с Богом, восстает против него. Результатом является то, что оскверненный человек выводится за пределы лагеря, отстраняется от общения с Господом и другими поклоняющимися. Неоспоримое свидетельство этого внутреннего осквернения стало очевидным и внешне заметным. С момента пришествия Мессии, и особенно в том, что касается язычников, мы родились вне лагеря, вне Царства Божьего. Мы родились в состоянии внутреннего осквернения, цараат, если хотите. Это означает, что кровь Мессии должна очистить нас и удалить это ужасное осквернение, чтобы мы были возвращены в лагерь из нашего естественного состояния жизни вне лагеря. В отношении Мириам также следует отметить, что то, что она была полнокровной сестрой Моисея, ничего не изменило. То, что она была этнической еврейкой, ничего не изменяло. То, что она была одной из всего лишь 5 женщин во всем Ветхом Завете, получивших статус пророчицы, тоже ничего не изменило. Она не получила послабления из-за семейных связей или статуса. Братья и сестры Иисуса не были спасены, потому что они были его физическими родственниками. Они были спасены только по той причине, что верили в него, как в Мессию, как и все остальные. Теперь слово предостережение. Я слышал, что этот самый пример Лашон Хара использовался для объяснения того, почему член общины никогда не может оспаривать или не соглашаться со своим раввином, пастором, священником, старейшиной, диаконом или кем бы то ни было. В то время как преступление клеветы и сплетничества действительно в целом оскверняет, преступление Мириам было направлено против назначенного Богом посредника завета. Суть в этом. Это значит, что в то время как единство в теле Христовом по правильным причинам всегда является желательным, лучшим и достойной целью, прекращение дебатов или отклонение заслуженной критики лидера общины не имеет ничего общего с проблемой Мириам и ее заболеванием цараата. Это не лашон хара, это не клевета и сплетничество. Следующий закон, как объясняется в стихах 10-13, касается взятия и удержания имущества, которое используется в качестве залога по кредиту. Это, конечно, связано с более ранним законом в этой главе о том, что нельзя отбирать верхний жернов у кого-либо в качестве залога под кредит ни при каких обстоятельствах. Потому что это приводит к потере человеком средств к существованию, и нарушение этого закона означает совершение преступления против жизни. Это означает, что обеспечение по кредиту – это вполне приемлемая вещь, но существуют определенные условия и ограничения. Первая часть этого закона запрещает кредитору входить в дом должника и насильно забирать предмет залога. Раввины объясняют, что проникновение в чей-либо дом без разрешения для сбора залога равносильно вторжению в дом. И это не только неправильно на первый взгляд, но и может привести к драке, и в результате чья-то жизнь может оказаться под угрозой. Кредитор должен стоять снаружи, а должник должен вынести ему залоговое обеспечение. Еврейское слово, переводимое как «залог», это «авот». И в более поздних научных трудах было принято решение перевести его как «залоговое обеспечение», в отличие от «залога».
Потому что «залог» – это термин, который может применяться к большему количеству ситуаций, чем просто физическое имущество, используемое для обеспечения кредита. В стихах 12 и 13 написано, что если должник является бедным человеком, этот залог должен быть возвращен ему до захода солнца, другими словами, он должен быть возвращен до конца дня. Для бедного человека залог, который он вносит, часто является единственной ценной вещью, которая у него есть. Его халат. Этот халат или другая одежда также служили одеялом, поэтому написано, чтоб он лег спать в одежде своей. В ней он спал в холодные ночи. И, кстати, те из вас, кто бывал в Израиле в зимние месяцы, имели возможность почувствовать, насколько холодно может быть даже в пустыне, так что этот закон, безусловно, практичен и необходим. Меня засыпало снегом как на севере, так и на юге Израиля. У человека в таких условиях должна быть какая-нибудь теплая одежда. Концепция заключается в том, что каждое утро должник возвращает заложенное пальто кредитору, а затем получает его обратно ночью. Интересно, что в то время, как большинство законов, которые касаются запрета что-либо делать, законы запрета, говорят о наказании за нарушение, этот закон о том, чтобы не держаться за теплую одежду бедняка, дает кредитору положительную мотивацию повиноваться. Она заключается в том, что, поступая так, кредитор будет благословен. Потому что быть милостивым в глазах Бога равнозначно праведности. В синодальном переводе сказано: «И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом», а в других Библиях может быть сказано «в заслугу». В оригинале на иврите это слово «цдака», и обычно оно означает «праведность» или «справедливость». Однако этот закон о залоге также следует понимать как означающий, что брать в качестве залога что-либо, что является основным для пропитания и жизни, в лучшем случае сомнительно и вообще не следует этого делать. Возможно, было бы неплохо сделать небольшое отступление, чтобы продемонстрировать этот принцип обеспечения в действии за столетия до того, как он стал видимым и записанным законом во времена Моисея. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этого обхода, помните, что еврейское слово «авот» лучше переводить как «залог», чем как «обеспечение», потому что божественный принцип залога становится слишком узким, когда он привязан только к идее предоставления и заимствования. Принцип обета перекрывает больше областей библейского наставления, чем можно было бы подумать. Откройте Библию на главе 24,
4 книги Бытие, мы прочитаем историю о том, как Ревекка, Ривка, была выбрана в жены сыну Авраама Исааку. Поскольку это длинная глава, в интересах экономии времени мы опустим некоторые ее части, потому что они не нужны для того, что я собираюсь продемонстрировать. Прочитайте 24 главу книги Бытие, стихи 1, 14, 28, 32 и 54, 67. Пожалуйста, внимательно следите за мной и следите за параллелями и связями между тем, что говорится в этой истории в книге Бытия и в законе книги Второзакония, установленном примерно 5 столетий спустя. Касательно правила не брать силой залог с человека, входя в его дом, чтобы захватить его. В этой истории о Ревекке и Исааке в книге Бытие, 24 главе, Ревекка является залогом. Не думайте только о займах и залоге. И ее должен получить представитель Авраама. Известно только то, что это старейший слуга в доме. Этот безымянный пожилой слуга Авраама отправляется из земли Ханаанской на север в Месопотамию потому, что он должен найти жену для Исаака. Исаак, как первенец Авраама, также является хозяином пожилого слуги. И он должен выбрать эту жену из числа родственников Авраама. В этой истории мы видим, что слуга прибывает в Месопотамию, замечает у колодца хорошую кандидатуру и некоторое время внимательно наблюдает за ней. Он решает, что Ревекка та самая, и поэтому предпринимает активные действия. Он разговаривает с девушкой и получает приглашение погостить у семьи Ревекки. В Бытие 24:31 Лаван, брат Ревекки, задает вопрос слуге Авраама: «Почему ты стоишь снаружи?» Это соответствует наставлению из Второзакония 24:11 о том, что тот, кто намеревается получить залог, должен стоять снаружи и не входить в дом владельца залога, чтобы получить его. Залог должен быть добровольно вынесен за пределы дома и передан хозяину, если его вообще нужно отдавать. В этой истории старый слуга, который стоит снаружи дома, ожидая, что залог Ривка добровольно будет передан ему, потому что было бы преступлением против домашнего хозяйства и против Бога, если бы он вошел и взял залог из владений. И в еще более широком смысле именно Исаак, будущий жених, стоит снаружи и ждет, вместо того, чтобы войти и взять. Он стоит за пределами Месопотамии, где живет его будущая жена, потому что его отец Авраам приказал, чтобы Исаак не мог войти в Месопотамию, чтобы забрать свой залог, Ревекку, хотя он точно не знает, кто будет этим залогом. Залог должен согласиться выехать за пределы своей страны в Ханаан. Лаван, хозяин дома, где проживает залог, передает залог Ревекку, старой служанке, и ее охотно сопровождают за пределы Месопотамии, туда, где находится Исаак, в Ханаан. Ближе к концу этой истории, в стихе 62, мы находим Исаака, ожидающего возвращения в Ханаан залога Ривки. Исаак шел по полю. В оригинале на иврите буквально говорится, что это было перед заходом солнца, когда Исаак заметил возвращающийся караван, возглавляемый его доверенным слугой, и Ревекку, в их числе. В последнем стихе Исаак взял Ревекку и сделал ее своей женой. Как бы много связей я вам не показывал, обратите внимание на кое-что еще, что проходит мимо нас, если мы не понимаем еврейское мышление библейской эпохи в отношении брака. В еврейском мышлении и культуре жена была как бы одеждой мужа. Мужчина буквально носит свою жену как покрывало. Я недавно объяснял вам это довольно подробно и сейчас напоминаю, что этот идиоматический символизм, согласно которому жена была одеждой своего мужа, был настолько широко понятен в еврейском обществе, что, конечно, не было необходимости подробно объяснять это в Библии. Как и в нашем обществе нет необходимости объяснять, что, когда пара женится, они надевают обручальные кольца. Просто так обстоят дела, и все это знают. Итак, с этим пониманием взгляните еще раз на Второзаконие 24.13. Закон о залогах в 24 главе Второзакония гласит, что одежда, данная в качестве залога, должна быть возвращена владельцу до захода солнца. Ревекка, залог, это одежда, которую Исаак должен носить как покрывало. Следовательно, здесь мы находим объяснение тому, что Исаак гулял перед заходом солнца, когда прибыла Ревекка, так сказать, его будущая одежда. Он женится на ней, а это значит, что теперь он носит свою одежду. Я уверен, что до тех пор, пока мы не изучили этот закон о залогах в книге Второзакония, 24 главе, было невозможно увидеть эти конкретные божественные принципы в истории Исаака, Ревекки и пожилого слуги. И, честно говоря, без понимания некоторых важнейших элементов древнееврейской культуры и брачных обычаев, также невозможно извлечь эти вечные божественные принципы из повествований о патриархах. Дело в том, что эти часто рассказываемые и любимые истории патриархов в книге «Бытие» были чем-то большим, чем просто интересными или захватывающими историями о библейских героях или истории возникновения народа Израиля, хотя они также служат этой цели. В этих историях, прямо под поверхностью, скрыты важные божественные принципы. Люди того времени, вероятно, не осознавали, что многое из того, что они делали, что им казалось всего лишь обычаем, на самом деле отражало то, как Господь шаг за шагом выявлял свои божественные принципы. Тем не менее, с дарованием закона на горе Синай внезапно эти вечные божественные принципы больше не нужно было экстраполировать из исторических историй. Теперь их применение изложено ясно и подробно. Какой принцип применять к той или иной ситуации указано в законе. Теперь позвольте мне показать вам кое-что еще, прежде чем мы двинемся дальше, потому что это помогает ответить на часто задаваемый вопрос относительно Божьего сообщения Аврааму о том, что его потомки будут уведены в плен и останутся там в течение 4 поколений. И обычная формулировка вопроса по этому поводу такова. Какой это промежуток времени одно поколение? Я бы предположил, что вопрос должен звучать так. Что такое поколение? Видя, что принципы, лежащие в основе закона, были продемонстрированы гораздо раньше в историях патриархов, Далее мы обнаруживаем, что до сих пор в книге Второзакония, главе 24, у нас есть законы, непосредственно связанные с каждым из четырех поколений Авраама, о которых я только что упомянул. У нас есть закон о похищении людей, который приписывается Иосифу, одному из поколений после Авраама. У нас есть закон цара от Мириам, нынешнее поколение времен Исхода. У нас есть закон о залоге для Исаака, поколение непосредственно следующее за Авраамом. И затем в том же законе, касающемся залога, у нас есть предостережение о том, что возврат залога одежды владельцу будет засчитан как праведность тому, кто подчинился этому закону. Вспомните историю установления Авраамова завета в книге Бытие 15:6. Бог говорит Аврааму, что доверие Богу будет зачтено Аврааму как праведность. Следовательно, этот закон обета напрямую связан с Авраамом, первоначальным и первым поколением. Мы видим четыре предсказанных поколения. Первое поколение – это Авраам, второе поколение – Исаак, третье поколение – Иаков, называемый Израилем, и четвертое поколение – 12 сыновей Иакова, 12 колен Израилевых. Только после того, как 12 колен, четвертое поколение от Авраама, будут полностью сформированы и достигнут определенного Богом состояния плодовитости и зрелости, и Иегова освободит их из плена и приведет в землю, которую он обещал Аврааму. Таким образом, четыре поколения в этом пророчестве не столько определение временного отрезка, сколько события исхода, да, происходящего с четвертым поколением, поколением 12 колен, в качестве участников. Эта часть урока, возможно, немного сложна вам. Это слишком большой объем, чтобы переварить его сразу. Лучше было бы давать его по частям, разнеся их по времени, чтобы укрепить в вас осознание органической неразделимости всего Слова Божьего, и чтобы вы могли понять, почему Церковь на протяжении 1800 лет стремилась отделить Тору и Ветхий Завет от нашего понимания, знания и доктрины, и утверждала, что Ветхий Завет не имеет совершенно никакого отношения к нашей вере. Это послание, которое каждый из вас, кто теперь знает больше, должен по возможности стараться доносить до своих братьев и сестер по вере в Мессию Иешуа, мало что может быть более важным в нашу эпоху. Давайте продолжим с 14 стиха 24 главы Второзакония. «Помня о том, что все слова книги Второзакония сводятся к тому, что Моисей говорит израильтянам проповедь о законе, излагая закон так, как это сделал Иешуа много веков спустя, мы становимся свидетелями обращения к тем, кто будет нанимать бедных, с призывом выплачивать им заработную плату ежедневно, в конце каждого дня». Бедные люди тогда, да и сегодня тоже, просто не имели достаточно средств, чтобы дожидаться своих денег какой-то более длительный промежуток времени. И Моисей говорит, что они работали за деньги, заработали их, и неправильно удерживать их заработок длительное время, предположительно дожидаясь более удобного времени для работодателя. Слово, используемое для названия удержания этой заработной платы, да? Злоупотребление. Это то же самое точное слово, которое используется в книге Левит, 19 главе, для обозначения закона, характеризующего преступление грабежа. и работодателя предупреждают, что хотя оскорбленный работник может не иметь власти заставить работодателя поступать правильно и платить ему, но он может воззвать к Господу, и Господь сочтет это грехом и добьется божественного правосудия за этот грех. От этого закона о заработной плате проповедь переходит к запрету наказания поколения за другое поколение. То есть родители не могут быть казнены за то, что сделали их дети. И наоборот. Обратите внимание, что не упоминается ни одно конкретное преступление. Это универсальный закон, который пересекает все законы. Между этим законом и принципом вертикального возмездия, с которым я познакомил вас некоторое время назад, есть существенная разница. Вертикальное возмездие может наложить наказание за преступление против Господа на потомков, удаленных на несколько поколений от того времени, когда произошло преступление. Это может показаться нам странным, но это было реально и практиковалось евреями. Иногда мы говорим о проклятиях поколений, которые являются результатом не того, что сделал сам пострадавший человек, а того, что мог сделать его отец или дед, или еще более ранний предок. И есть те, кто горячо молится от имени других, чтобы эти проклятия поколений были сняты. Многие стихи в Ветхом и Новом Заветах подтверждают существование духовного закона вертикального возмездия. Разница между законом против наказания поколения за поколение и вертикальным возмездием заключается в том, что вертикальное возмездие не является частью гражданского или уголовного кодекса. Вертикальное возмездие определяется и осуществляется исключительно Богом. Это его прерогатива. Решать, в каких ситуациях прибегать к принципу вертикального возмездия, а в каких нет. Закон, запрещающий наказание между поколениями, связан с тем, что систему правосудия, установленную Господом, осуществляют люди. Если, например, сын совершил убийство, отец не обязан расплачиваться своей собственной жизнью, и поэтому суд не может приказать казнить отца за сына, только виновный несет ответственность за свое преступление, караемое смертной казнью. Заключительные законы 24 главы Второзакония снова касаются гуманизма, и эти правила, которые заканчивают главу, касаются защиты иностранцев, живущих в Израиле, сирот и вдов. Забота о благополучии сирот и вдов является обязанностью каждого израильтянина. Эта тема поднимается на протяжении всей Библии. Важно понимать, что существует не только заповеданная Богом обязанность заботиться об обездоленных слоях населения, но и запрет на эксплуатацию или жестокое обращение с ними. Стих 17 начинается с того, что говорится, что права чужеземца, иностранца, не должны нарушаться. Речь идет о юридических вопросах. Иностранец и сирота должны быть справедливо судимы в суде. Следующее предостережение очень похоже на закон стиха 10. Закон залога, который мы связали с древней историей Исаака и Ревекки. Разница между тем, что мы читаем здесь, и стихом 10 заключается в том, что в то время, как кредитор может использовать одежду бедняка в качестве залога и должен возвращать ее должнику каждую ночь, одежда вдовы не может быть использована в качестве залога и, следовательно, не может быть отобрана у нее ни на какое время. Интересно, что в этом вопросе мы находим заботу о вдове даже больше, чем о сироте и иностранце. Еврейская традиция сделала еще один шаг вперед и объявила, что никакое имущество вдовы не может быть использовано в качестве залога по кредиту. Затем Моисей напоминает Израилю, что они были рабами в Египте. И именно в память о милости, в которой им было отказано, они должны всегда проявлять милосердие к наименее защищенным слоям общества, как способ выразить благодарность за Божий акт искупления от таких суровых условий. Это, конечно, в точности соответствует рассуждениям Иисуса о том, что, помогая верующим тем, кто занимает наименьшее положение в обществе, мы как бы помогаем ему. Это пример того, как мы проявляем благодарность за наше спасение, проявляя милосердие к тем, о ком Иешуа хочет, чтобы они заботились и помогали. В стихе 19 излагаются законы, данные в книге Левит, касающиеся оставления части полей, виноградников и посевов деревьев для питания чужеземца, вдовы и сироты. Более ранний и аналогичный закон в книге Левит гласил, что уголки полей должны быть оставлены для бедных. Эти правила в книге Второзакония дополнительно определяют, что должно быть оставлено, чтобы обездоленные могли иметь пищу. Раввины пришли к выводу, что различные законы о сборе урожая можно разделить на 4 группы, в зависимости от того, что должно быть оставлено бедным. Первое. Края полей, виноградников и рощ должны быть оставлены неубранными. Вторая. То, что забыто в полях, виноградниках и рощах, не подлежит сбору владельцам. Третье. Те зерна и виноград, которые падают на землю во время сбора урожая, должны быть оставлены владельцам там, где они упали, а не собраны. Четвертое. Мелкие, незрелые и, следовательно, менее желательные грозди винограда должны быть оставлены на лозах и не собираться позже владельцам. И Моисей говорит, что за послушание этим законам для земледельца и владельца поля есть награда. Господь благословит все его начинания. Причина в том, что фермера призывают отказаться от того, что принадлежит ему по праву, ради милосердия к другому человеку. Это наставление, конечно, кажется параллельным наставлению, которое мы получаем в Новом Завете, о том, что мы всегда должны отдавать десятину и пожертвования во имя Господа, и что результатом следования этому божественному принципу является то, что Господь благословит нашу жизнь и усилия. Но помните, здесь, в книге Второзакония, речь идет не о том, чтобы люди жертвовали на храм или Господу. Это случай, когда люди напрямую помогают бедным. Наши пожертвования Господу на работу церкви отделены от помощи менее удачливым среди нас. И то, и другое ожидается от народа Божьего без колебаний. На следующем уроке мы начнем изучать 25 главу.